Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня по пятницам, как всегда, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Владимир Романович, по-прежнему одной из самых обсуждаемых и остающихся в топе новостей тем является тема взаимоотношений Московского и Константинопольского патриархатов и тема церковного раскола на Украине. Но поскольку основные какие-то события, какие-то программные заявления со всех сторон уже сделаны, то движение ситуации переместилось, если можно так выразиться, в логику информационной войны. То есть постоянно, каждый день идет сообщение с разных сторон о каких-то событиях с этим связанных, которые, ну, если можно так выразиться, подогревают интерес публики и не дают страстям остыть. И хотелось бы просто вас в этом смысле послушать как эксперта, потому что иногда бывает в этом мутном потоке очень трудно разобраться неискушенному слушателю. Скажем, последняя тенденция вот российского сегмента интернета говорит о том, что есть некоторые такие вольнолюбивые чада Русской Православной Церкви, которые считают своим долгом высказать свою особую позицию по поводу решения Синода. И не только просто лично призывают следовать их примеру, и поминать в личной молитве патриарха Варфоломея, но и пишут какие-то петиции, призывают общественное мнение подключиться. И, в общем, какое-то количество людей вводят в некоторые сомнения, потому что есть какие-то вполне медийно раскрученные лица, к которым какое-то количество людей относится с уважением. Как к этому относиться? Какие фильтры ставить?
Ну, вы знаете, вопрос действительно важный, конечно, и непростой. И было бы, наверное, неправильно говорить, что здесь вот все как-то предельно просто, ясно и понятно. Хотя, безусловно, мне кажется, что если человек ходит в церковь, и то он понимает при всем том, что церковь — это прежде всего и самое главное, что в церкви происходит, наше общение с Христом. Но он понимает, что церковь — это многовековая, в том числе, традиция, в которой есть... которые связаны с традицией там, иерархии, с той ролью, той ответственностью, которую несет епископ за церковь, священноначалие и так далее. И вот мне кажется, что в этих отношениях очень важным фактором является доверие. Вот, человек, безусловно, может задавать любые вопросы, которые у него есть, и надеяться, и ждать каких-то правильных, адекватных ответов, соответствующих тем вопросам, которые поставлены. Но если он, вот какая-то группа людей, уважаемых, неуважаемых, более известных, менее известных, или там каждой разной группы начнут предлагать какое-то свое решение проблемы вне рамок, предложенных священноначалием, то это, конечно, далеко может нас завести. Да, понятно, что история церкви знает ситуации, когда там и священноначалие ошибалось и так далее, но никакого такого народного ропота, так сказать, да, народных каких-то вот массовых... Знаете, как есть такое понятие рецепции церковной, да? Вот, скажем, мы когда в свое время готовились к тому самому Критскому собору, который, к сожалению, так и не стал всеправославным, ведь, я помню, много говорилось о том, что, да, обсуждались, широко обсуждались максимально там документы, которые должны были утверждаться, но потом говорили, что очень важно, что когда эти документы будут приняты, все равно вот мы поедем, вернемся в пределы своих поместных церквей все, и вот должно произойти то, что мы называем рецепцией, то есть принятие народом Божьим, то есть всей, так сказать, полнотой церкви, или, может быть, осторожное принятие, или, может быть, непринятие чего-то. Да? И вот я не вижу, у меня нет никаких, поверьте, мы, так сказать, внимательно, как сейчас принято говорить, мониторим и медийное пространство, и общественное, вот за исключением тех каких-то отдельных вещей, которые вы назвали, которые там, ну, сотни человек, может быть, поддерживают, мы не видим никакого... Скажем, нельзя сказать, что нет рецепции тех решений, которые принял Синод в Минске, и до этого о чем шла речь. Вот. Поэтому я думаю, что люди, которые это написали, кого-то из них я знаю, я могу сказать, что... Не хотелось бы имен сейчас называть, но я могу точно сказать, что у некоторых из этих людей, из того, что мне известно, это меня понуждает думать, что скорее причинами является вот не содержательная вещь, которая сейчас происходит, а какие-то личные причины, которые сейчас им позволяют эту тему просто использовать.
Вы знаете, тут есть еще один нюанс, который хотелось бы как-то проговорить. Вот в контексте подобных заявлений как-то очень легко произносится словосочетание там поминовение патриарха Варфоломея. И создается у некоторых людей ощущение, что, в общем, это какая-то такая формула, это не что-то содержательное, не что-то очень сущностное. При этом есть пример тоже последних дней, совершенно обратный. Настоятель Успенского храма в Блуфилде, в Западной Вирджинии, в США, который 20 с лишним лет был клириком Константинопольского патриархата, демонстративно вышел из юрисдикции Константинополя и попросился в юрисдикцию Русской Православной Церкви за рубежом, потому что он достаточно пространно объяснил свою позицию, очень в резких выражениях отозвался о действиях патриарха Варфоломея, о украинских раскольниках и вообще о всей этой ситуации, сказал, что ему совесть не позволяет, несмотря на то, что он сейчас практически потерял и доход, и большую часть своих друзей, и призвал всех верующих православных максимально дистанцироваться от общения с этими людьми. То есть, казалось бы, американец, где все наши страсти и эмоции, и где Америка, в которой, тем более, как мы знаем, достаточно сильное информационное поле, отрицательное по отношению ко всему, что происходит в России. И вот такая реакция просто православного человека. То есть, хотелось понять, насколько сущностно вот само это поминовение.
Ну, знаете, я, честно говоря, вот не видел, чтобы именно тема поминовения, она становилась таким камнем преткновения. Скорее обсуждали тему невозможности находиться в евхаристическом общении, потому что, вот, собственно, такое официальное, если можно так выразиться, поминовение патриарха за богослужением происходит только во время богослужения, совершаемого предстоятелем церкви, то есть нашим патриархом или там любым другим предстоятелем поместной церкви, да, когда называются имена всех предстоятелей, всех поместных автокефальных церквей. Вот. Собственно, никто никогда не запрещал нам молиться в своей личной молитве, келейной, домашней, как ее по-разному можно называть, о том, о ком мы считаем нужными, там, со слезами, сердечным расположением, да, о людях, в том числе и некрещенных, мы можем молиться в своей личной молитве, и коль скоро Евангелие призывает нас молиться и за друзей, и за врагов, то, естественно, нет какого-то, никто не может положить какое-то ограничение здесь. Здесь речь идет о молитве как о выражении единства. Вот что невозможно. Молитва, там, совместная молитва, да, совместное соучастие в таинствах как выражение единства, потому что мы констатировали, что это единство нарушено. Причем я хотел бы подчеркнуть, не русская церковь его нарушила, а русская церковь сказала, что невозможно в этой ситуации, вот после сделанных заявлений, после предпринятых шагов, невозможно сохранение этого единства, его нет. Мы констатировали, что оно сейчас не существует. Но опять же, вот на чем я хотел бы сделать акцент, может быть, даже немножко уходя, собственно, от поставленного вопроса, на то, что мне кажется самым важным, то, что мы не рассматриваем эту ситуацию, как там, понимаете, кто-то кого-то победил. Вот, да, мы говорим о том, что давно Константинополь, к сожалению, вот, поведение Константинопольского патриархата характеризуется какими-то вещами, которые вот, получили разные не самые приятные наименования и оценки. Да, вот последние 100 лет много всего происходит, но мы никогда не говорили, что это вот какая-то борьба, в которой, там, не знаю, там русская церковь должна победить Константинопольскую. Да, мы констатируем уход от канонов, а значит, от евангельского духа, и мы скорбим об этом, скорбим. Понимаете, когда Константинопольский патриарх на днях произносит фразу, которую у нас перевели как «славянские народы», я где-то близко к тексту цитирую, «не могут до сих пор признать, к сожалению, ни первенство нашей церкви, ни первенство нашего». Дальше уже варианты были переводов, кто-то перевел народа, кто-то перевел даже нации. Мы специально проверяли, в греческом оригинале нет слова «нация», слово, которое использовал его святейшество патриарх Варфоломей, скорее можно перевести как «род». Но, в общем, какой род имеется в виду, да, наверное, как-то эллины в каком-то, не знаю, тут область для гаданий, но в любом случае, к великому сожалению, патриарх вступает на зыбкую почву очень сложных, таких рискованных заявлений, да, и как на это реагировать? С великим сожалением. Не злорадно, потирая руки, что вот, посмотрите, какой ужас он сказал, да, а с великой скорбью и с великим сожалением, что православный патриарх вот так, так, видимо, чувствует, я не знаю, может быть, не совсем удачно облёк свою мысль в слова, но это вызывает горькое сожаление, как и вся ситуация. Мы, по-моему, уже говорили у вас, да, в студии об этом, что когда мы проводим, в том числе, какие-то исторические параллели, вспоминаем 1054 год, Великую Схизму, мы ведь тоже ее вспоминаем не с радостным криком, вот как здорово, там Запад отпал от Востока, так им и надо, да, нет, мы говорим об этом как величайшей трагедии христианства, когда мы не смогли сохранить то, что заповедано Христом. И поэтому, вот, отвечая в целом на ваш вопрос, как относиться к тому, что сейчас происходит, с пониманием того, что это серьезно и даже драматично, и даже трагично, и с молитвой о том, чтобы эта ситуация уврачевалась, чтобы мы опять находились в единстве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот «Светлый вечер». Владимир Романович, ну, помимо информационной вот такой войны заявлений и публикаций, существует еще печальная, достаточно материальная история, которая продолжает развиваться вокруг украинских православных храмов. Угу. Вот мы знаем, что на этой неделе была попытка каким-то странным образом захватить церковь, которая находится внутри изолятора, насколько я понимаю, тюремного здания, угу. Церковь Анастасии Узорешительницы. Там не подробно в сообщении говорится, что община храма воспрепятствовалась. Ну, непонятно, то ли это охранники тюремные, то ли это заключенные.
Не знаю точно.
Совершенно непонятно. Суть в том, что вот некий инцидент был уже в Киеве, причем в самом неожиданном месте. Помимо этого, заявление так называемого патриарха Филарета, который срочно поменял свой титул и добавил туда священно-архимандрита двух основных лавр.
Лавр, да.
Тоже, в общем, некое продолжение истории, то есть не мытьем, так катанием, постепенно вот мы добьемся того, что мы получим то, что мы хотим. С этим что-то делать можно или нет?
Ну, вы знаете, вот с этим что-то можно делать, когда будет что-то такое явное происходить. Ну, скажем, с заявлениями Михаила Антоновича Денисенко, который именует себя патриархом, делать что-либо сложно, потому что он давно об этом говорит. И... Хотя и тут, понимаете, вот мы тоже ведь скорбим об этой ситуации, и понятно, что он и нарушил клятву крестоцелования, как говорят, и, в общем, все свои обещания, всем своим обещаниям изменил, которые давал и в присутствии братьев, и на Евангелии. Но все равно, вот когда, еще раз напомню, когда некоторое время назад, во время, когда проходил архиерейский собор в Москве, и он прислал письмо к собору, оно было рассмотрено, оно было принято, пытались рассмотреть это как попытку как-то вот вернуть ситуацию, разрешить ситуацию правильным каноническим путем. Была создана комиссия на архиерейском соборе на Русской Православной Церкви для возможного диалога, но практически на следующий день был оборван, когда, не знаю по каким причинам, под давлением, еще по каким-то причинам, но Михаил Антонович сказал, что дезавуировал фактически свое обращение к архиерейскому собору Русской Православной Церкви. Вот. Это вызывает все, повторяю, великое сожаление. Что мы можем сделать здесь? Ну, он, видимо, будет продолжать делать эти заявления. Что касается захватов храмов, то мы многократно говорили о том, что это, конечно, очень серьезный вопрос, который должен находиться не только под контролем украинской власти, потому что, к сожалению, не всегда на это приходится надеяться, исходя из опыта, особенно последних 3-4 лет. А, пожалуйста, почему он не должен находиться в фокусе внимания правозащитных организаций международных? Я по-прежнему говорю, что вот мы вроде бы обращаем внимание, говорим об этом в средствах массовой информации, в том числе в зарубежных. Вот. Но как-то правозащитные организации молчат. Как-то они не замечают этого, хотя говорят, что прямо мониторят все, каждый сантиметр земного шара.
Ну, по-видимому, просто у них много других тем для выступления, размышлений и попыток защитить.
Может быть, так, да.
Но если продолжить разговор об информационном пространстве, а у нас есть повод его продолжить, потому что на недавно прошедшем съезде церковных благотворителей, занимающихся социальным служением, Святейший Патриарх отвечал на вопросы собравшихся и, в частности, очень подробно остановился на теме, насколько подрастающее поколение увлечено интернет и компьютерной игроманией, и насколько это серьезная проблема с точки зрения воспитания, с точки зрения формирования личности. Он говорил о том, что это в первую очередь ошибка родителей, потому что они воспитывают людей, для которых получение удовольствия становится доминантой жизни. И с этим необходимо бороться всеми возможными силами, всеми возможными средствами. Вопрос в том, как с этим бороться. То есть задача понятна, а как ее решать?
Ну, все-таки церковь не является местом и тем более способом разрешения всех земных проблем. Но хотя, знаете, как говорят, поставить проблему уже наполовину ее решить, а здесь вопрос мы ставим очень жестко, и Святейший Патриарх недаром об этом сказал, после чего, по-моему, это же было после уже, да, вот это трагическое событие в Керчи. Это как да. Вот такое печальнейшее и трагическое подтверждение правоты патриарших слов. Но вопрос в том, что мне кажется, что если этому не будет поставлен барьер, то общество просто деградирует. Понимаете, вот вопрос серьезный, но он же сродни вопросу. Вот смотрите, вот мы сегодня там в физическом плане очень обеспокоены, я имею в виду человечество обеспокоено ростом там онкологических заболеваний. Да? И мы говорим, человечество, вот как победить рак? Человечество пока не знает, да? Но мы все силы на это бросили. Вот надо находиться в этой же логике, мне кажется. Как это победить, мы пока не знаем, мы до конца не знаем. Я, знаете, о чем хочу так, может быть, вот порассуждать вместе с вами. Я тут пересматривал на досуге, которого нет, пересматривал лекции Юрия Михайловича Лотмана о русской культуре. И вот у него там в лекции про книги и письмо, письма, есть замечательная такая мысль. Юрий Михайлович говорит о том, что технология как способ коммуникации воспринимается часто обыденным сознанием. Ну, я своими словами, естественно, пересказываю, да, может быть, что-то уже, так сказать, даже не вполне Лотман, а вот как я это услышал, как я это вижу, да, но что технология воспринимается как решение проблемы коммуникации. И это ошибка, потому что проблема коммуникации не есть проблема техническая. Более того, когда возникает новая технология, обычно это, ну, условно говоря, шаг назад, потому что технология уже есть, а как коммуницировать, мы не знаем. То есть, условно говоря, вот люди там веками общались с помощью писем на расстоянии, да, и вдруг появляется телефон, например, да, тебе надо научиться, да, в лотмановских терминах, он говорит, техника должна стать культурой, это следующий шаг. Вот она должна стать культурой, или, как говорит один современник наш замечательный, он сказал, что необходимо вот эти вот все гаджеты и прочее очеловечить. И вот мне кажется, вспоминая и ваш вопрос, это на что вы сослались, слова патриарха, там, компьютерных играх и прочее, вот есть вот эта техника, которая сейчас стремительно развивается. Проблема только в чем? В том, что изменения происходят быстро, и масштаб очень сильный, да, потому что века между там письменностью и книгопечатанием, между книгопечатанием и компьютером, но время все время сокращается, масштаб увеличивается, и возникает вот какой вопрос для меня лично в этой ситуации. Успеем ли мы вот этот второй шаг совершить, очеловечить технику, успеем ли мы превратить вот в терминах Лотмана технику, которая нам сегодня дана, в культуру? Вот радио, да, мы успели. И мы сегодня понимаем, что вот мы пользуемся, есть радио «Вера», это замечательно, прекрасно и так далее. Вот. А мы научились эту технику использовать во благо. Да? А тут, повторяю, вот Лотман недаром сказал, что в начале, когда это появляется только, это даже в каком-то смысле откат назад, потому что мы еще не понимаем, и здесь нередко можем, наверное, и ошибаться. Он там так подробно о тем не говорил, но я вот позволю себе здесь поразмышлять. Да, действительно, вот мы, понимаете, простой приведу банальный пример, не драматичный, но вот смотрите, появляются, скажем, вот смс-ки, да, появились смс-ки, это же быстрый очень способ коммуникации, да, мы переходим на смс-ки, потому что можно смс-иться даже в ситуации, когда ты не можешь поговорить, то есть это некая новая история, да. А дальше возникает момент того, что это вроде бы удобно, хорошо и новое, но ты часто не понимаешь, а что человек хочет сказать. Вот я недавно записывал, если позволите, такой маленький анонс, рекламу, в это воскресенье, послезавтра выйдет программа «Парсуна» с Иваном Ивановичем Демидовым. И он там говорит, вот я всех прошу, вы когда мне шлете смс-ки, ставьте смайлики, чтобы я эмоцию понимал. Вот замечательный пример, да? Он говорит, то, что там пишет жена, или я пишу жене про странную смс, она мне отвечает, все в порядке, я не понимаю, может, она там обиделась, может, еще что-то, да? А если все в порядке, улыбка, значит, все понятно. То есть это вот и есть для меня вот этот процесс очеловечивания, да, вот этой самой техники. И вот вопрос в том, что, может быть, один из способов – это понимание того, что сам по себе вот этот инструмент, ну, это древний, это ничего нового в этом нет, да, он может быть в разные стороны использован, и наша задача сейчас использовать это именно вот в плане того, что Лотман называл культурой, а что мы там называем использованием во благо. Да? Ну, вот как-то так, мне кажется.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».